Бескомпромиссная.
Бескомпромиссная.
Безапелляционная.
Безапелляционная.
Бессмертная.
Бессмертная.
Библия. Программа «Б».
Программа «Б».
Программа «Б».
Проповедники из-за кафедры обещают, что если мы станем верующими, то наша жизнь обязательно изменится к лучшему. А правда ли это? Помогает ли вера в быту и рутине? А может, наоборот, мешает? Обсудим все это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие мои друзья.
Доброе утро. Привет. Кого мы могли запугать, мы уже запугали. Вот, и все остались все самые, самые смелые, не пугающиеся и готовые в бой обсуждать эти сложные, непростые темы. Особенно Андрей тут еще и протроллил всех проповедников, которых пугают с кафедры, манипулируют, да, и заставляют, да, буквально выкладывать свои... что-то я уже пошел
все, в другую сторону. Все, закончился, смотри, как быстро. У нас сегодня в гостях наш сегодняшний эксперт Андрей Ребенко, журналист,
философ-экзистенциалист.
Да. Философ, ведущий самый... «Свободного радио», мой коллега и давний друг. Здравствуй.
Привет вам, друзья. Игорь, Андрюха, привет. И слушателям, и зрителям тоже привет большой. Вот.
Не часто ты на камеру работаешь, да?
Да,
непривычно. Мне кажется, вот кто-кто, а на камеру он работает очень часто. Гораздо больше, чем на микрофон.
По поводу блогов, кажется. Да. Ну, на радио мы без камеры в основном работаем, поэтому непривычно.
А, ты же видеоблогер же у нас.
Да, да. Находите,
он блогер, не просто видеоблогер. Ты термины правильно употребляешь.
Он блогер, да. Да, мы с Игорем тоже даже что-то записывали, скоро выложим. Интересный разговор, заходите.
Заходите нас. Я посмотрю, сколько там он вырезал так. Всего, а может вообще все повырезать, скажешь, плохо все записали, все заново.
Ну ладно, блок рекламы закончился, теперь давайте к теме.
Значит, можно еще поспамить? Ну ладно, давай.
Потом. Потом, в конце. Николай Пирогов у нас сегодня начинает наш
прекрасный
эфир.
Хирург, отец гнойной хирургии
хирург.
Вообще.
Я лежал в Пироговке, кстати. Вы лежали?
Нет. Нет?
Бог милу, я статью писал про Пирогова.
Мы тебе не будем завидовать по этому поводу.
Да, вот он что говорил или писал, не знаю. «Мне нужен был отвлеченный, непостижимый высокий идеал веры. И, принявшись за Евангелие, которого я никогда еще не читал, а мне было уже 38 лет от роду, я нашел для себя этот идеал». То есть вот для человека что он нашел в вере? Непостижимый высокий идеал. И это ему было нужно, и он это нашел. Мы сегодня обсуждаем, что вы находите в вере, как вам вера помогает в жизни. Прошу, присоединяйтесь, пишите. Можете на сайте TOS.FM, можете прямо там по трансляции, где вы нас видите. Будем рады вашему мнению, как вера помогает вам в жизни. Если помогает, конечно. А может, она вам мешает? Ну, напишите тогда, как вера мешает вам в жизни.
Сейчас напишем.
Да, потому что недавно я вот проводил опрос в церкви по редакционному заданию. И среди остальных вопросов было такой, как вера помогает вам в жизни. Несмотря на кажущуюся простоту, этот вопрос, оказывается, вызвал наибольшее количество затруднений. Потому что люди молчали, мялись и говорили, ну, я даже не знаю, помогает ли мне вера в жизни. А может, она мне не помогает, может, она мне и мешает даже.
Вот. Как... В твоей церкви такое?
Да.
Понятно. Хорошая церковь. Не, правильная церковь, нормально.
А что, люди просто рефлексируют, думают.
Просто люди честные.
Не штампованно отвечают.
Наконец-то люди начали думать, да, зачем они ходят в церковь.
И не пришли на следующий раз. Слушайте, а мне не помогает, ну его в баню, не пойду, да, Андрей же сломался.
Ну, теперь понятно, что делать пастору после этого. Просто отстранять от кафедры таких проповедников, которые делают опросы эти подрывные.
Как насчет тебя, Андрей? Тебе. Ты бы что ответил на это, если бы я подошел к тебе с диктофоном и спросил бы, как вера помогает тебе в жизни?
Вам нужен правильный ответ или честный ответ?
А давай и тот, и другой, и мы сравним их.
А ты, то есть он у тебя не совпадает, я так понимаю, да? То есть правильный и честный.
Нет, не знаю, может...
То есть либо тебе быть честным, и тогда говорит, ребят, ну мы заканчиваем эфир, потому что дальше будет просто фейм-спаун, да?
Есть такое выражение, христианин может быть святым, но не может быть честным. Вот, мне оно нравится. На самом деле, что касается веры и помощи, то в глобальном плане, да, в таком вот мировоззренческом, вера помогает, потому что жизнь наполнена смыслом, содержанием, ты знаешь, к чему ты стремишься, что тебя ждет. при сохранении веры после смерти, это действительно дает импульс для жизни. Но сказать, что вера мне лично помогает вот в быту, в рутине жизненной, я не могу так сказать определенно, потому что есть люди, которые, вот, знаете, включают Бога в повседневности, да, которые говорят, что Бог мне сказал то, Бог мне сказал это, ежедневно.
Да, причем. Сегодня Господь сказал мне идти в Макдональдс.
Я таким людям по-доброму даже завидую, потому что вот они как-то
там
живут...
была скидка, аллилуйя, да?
Да, и тут, знаешь, как говорится, никогда не проиграешь, потому что когда все получается, человек говорит, вот Бог мне сказал, получается, получается, Бог благословляет, человек выходит со свидетельством в церкви, не получается, все валится с рук, человек говорит, ну тоже, да, это просто испытание, это правильно, Бог мне его послал, то есть что бы ни происходило, то есть человек всегда найдет для себя ответ нужный, да, и да. Так, наверное, просто жить. Но так,
может, это правильно.
Мне не подходит.
Может, это и есть, да, вера.
Может быть, да.
Когда ты все, что происходит, ты в этом видишь проявление Божьей воли и Божьей благодати.
Ну, вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Ну, да, есть такое.
Так, ладно, это, значит, правильный
ответ. Это правильный ответ, да.
А теперь твой ответ.
Да, поэтому я к такой категории себя не отношу, к сожалению, может, к счастью, не знаю, потому что...
Твой тесть в курсе?
Ну, тесть, да, не знаю.
Хорош палить человек. Может, сейчас тесть и слушает специально, знает, что Андрей пошел. Значит,
не, он сейчас на Альянсе находится, вот куда я не пошел.
Все, Андрей, тогда можешь весь компромат лить нормально.
Да, я сегодня, в общем, вместо Альянса евангельского, российского, тоже не реклама, вот пошел к вам, поэтому он сейчас занят. Вот, на самом деле, вот я...
То есть мы тебе помогли отмазку найти, чтобы не ходить, да?
Да, да, да. Вот я категории нахожусь тех людей, которые вот как-то, ну, не удается мне включать Бога вот в повседневность. Более того, я бы даже сказал, что с такой моей богословской точки зрения, может, это и лишнее, скажу сейчас, поясню, что имеется в виду, потому что все-таки Бог налил человека определенной свободой, да, свободой выбора, воли. И вот попытка все время включать Бога вот в рутину, в любые такие вопросы, это как будто попытка уйти от ответственности, переложить ответственность на Бога. Ну, получилось, прекрасно, не получилось, все, вся ответственность на Боге. Не хочется принимать решения, да, не хочется брать на себя ответственность, и мы все время вот пытаемся вот жить под таким надзором. Бог как надзиратель такой постоянный, или как такие марионетки в его руках. В этом нет свободы, поэтому мне кажется, что эта позиция, с моей точки зрения, более зрелая, хотя она более трудная. И здесь вера иногда даже мешает, потому что как-то трудно концы с концами свести. А вы что скажете на это?
Ну, я не знаю.
Может, я кажется... не то, может, все, заканчиваем эфир.
Мы пытаемся как вырулить из этой неловкой
сразу понятно, что... Значит, две вещи сразу понятно. Во-первых, ты не кальвинист, это раз. Во-вторых, ты философ.
Я экзистенциалист. Человек, проект самого себя, вот это начинается, да, вот человек заброшен в этот мир. Да.
Тлетворное влияние сартризма и прочие разные.
Какое место вера в Бога занимает в твоей жизни?
Я, как вначале сказал, что здесь важные мировоззренческие глобальные вопросы. То есть в этом контексте жить очень важно, да, что вот Бог есть, что есть смысл, есть содержание, да, что ты идешь верным путем, что ты не живешь напрасно, это важно, да. Другой вопрос вот этой рутины ежедневной, да, то есть с моей точки зрения Бог дает нам свободу, ну, он предоставляет нам эту свободу, и ничего в этом нет страшного.
Да, то есть мы можем, ну, нет тут никакого рока, никакой там судьбы, да. Предрешения, просто ты вот сделал это, ну, косякнул, ну, и расплатился за это, ну, это просто жизнь, да, то есть не искать тут связи обязательно
есть
с верой.
Есть сразу два вопроса, как минимум два вопроса. Да. Значит, сразу возникает вопрос, а что такое для тебя воля Божья? Да? Вот как познаешь ли ты ее, или вот, достаточно воля Божья, это вот, ну, соответственно, я уверовал в Бога, это и есть воля Божия, чтобы я его познал. А дальше, в общем, ну, как бы, Бог пьет кофеек там наверху, а Андрюша там вот что-то там копается у себя, решает свои вопросы сам.
Ну, смотри, воля Божья – это вообще один из самых трудных вопросов, я думаю, не только для меня, потому что понять волю Божью, вот те люди, которые говорят, что мне Бог сказал, у меня есть подозрение, что люди сами себе часто говорят и при это под волю Божью подводят или называют это волей Божьей. То есть тут нет прибора, который бы измерил вот этот голос, который человек слышит, да, Чей или голос? Мысль, которая вот появляется у человека, он говорит, это Бог мне сказал, это воля Божья или нет? Я сильно сомневаюсь, что это всегда воля Божья. Но
это субъективно. Человек тебе скажет, конечно, нет, я верю, да. что это воля Божья, я вижу результаты этого действия.
Ну, понятно, это все субъективно. Вообще религиозный опыт субъективен. Я не могу свой опыт религиозный никому передать и даже рассказать. Это личное, субъективное, абсолютно индивидуальное, уникальное явление, да, поэтому... Что такое воля Божья, ну, я не могу вам точно сказать, потому что, опять-таки, это нет четкого определения, никогда не было, мне кажется.
Вот наверное, оно, философское образование, оно до добра не доводит, да?
Да, вот видите как.
Никакой практики есть, сплошная теоретика.
Ну, вообще, конечно, это страшная штука, заставляет думать, принимать решения. Все очень хорошо, тебе вот пришел, тебе пастор открыл Библию,
гораздо проще, да?
Открыл Библию и сказал, воля Божья есть освящение ваше. Аллилуйя, наконец мы знаем волю Божью, вот.
А что
отлично.
Это значит? Как это преломляется в моей жизни?
А что значит освящение каждый день, например? Да? Вот что, воля Божья есть освящение ваше. А что это значит вот для тебя? Ты встал сегодня, и тебе нужно вести значит, ребенка в детский сад, в школу отводить, ехать на работу, зарабатывать деньги. Куда освящение вкрутить вот в эту рутину? Да? И что вообще такое это освящение?
Вот именно этот вопрос мы сегодня и ковыряем. Спасибо, Игорь, ты очень здорово его разложил.
Ну, смотри, но у нас как, почитал Писание с утра, помолился, вот тебе освящение. Помолился днем, перед едой помолился и на ночь. Все.
Что но это ритуал.
Надо? Достаточно. Да?
Это ритуал.
Но в рутине ничего такого нет. В рутине обычно люди вот копаются, предоставлены сами себе. Ну, только, наверное, иные, которые вот действительно вот всегда пытаются во всем в мыслях коннект с небом такое вот осуществлять. Ну, наверное, немногим это дано. Но мы как-то прячемся за этими ритуалами, правильно ты говоришь, это, в принципе, тоже важно, да, эти ритуалы, или воскресный поход в церковь ежевоскресный, и человек как будто индульгенцию себе выписывает, то есть я всю неделю там гневался, там мысли были плохие, где-то, может, ругался, еще что-нибудь делал, завидовал, но зато в церковь пришел воскресенье, музыку индульгенцию выписали тебе на неделю.
Музыку неблагочестивую слушал, да?
Да, всякую, да, и вот на неделю вперед или наоборот неделю там расписался, всю неделю уже тебе там вычеркиваются все твои косяки, вот молодец. Как-то так.
Какой-то не негативный, ничего позитивного не говоришь, все отрицаешь только. Жанна пишет...
По фатике нормально.
Вера помогает однозначно, пишет Жанна. Это ее личный опыт, самому себе и окружающим. Вера — это доверие Богу, способность принимать все, и хорошее, и не очень хорошее.
Прекрасно. Я согласен.
Давай с этой стороны заедем. А почему человек вообще решает изменить свои взгляды, свой образ жизни, свои ценности и начинает верить в Бога? То есть как это происходит? Как этот поворот происходит? Почему это вообще происходит?
Кто же его знает?
Это чудо?
Этого человека. Это чудо. Я вот, когда, да, вспоминаю о себе, да, опять-таки, я еще раз повторюсь, чтобы не подумали, вера, конечно, помогает. Вот мне в глобальном смысле однажды произошла встреча с Богом. Я не могу объяснить, почему она произошла. Я не вижу свои заслуги. Здесь я кальвинистом буду сейчас. Опа. Вот так, неожиданно.
Предопределен ты.
Да, предопределен. Конечно. А как иначе?
Как любой евангельский христианин, когда удобно,
тупой?
Кальвинист. Евангельский, любой.
А.
Когда удобно кальвинист, когда удобно армянин.
Да, а когда и армянин. Ну ладно.
Армянин. Нет, в этом диалектика, друзья, братья и сестры, да, антиномии сходятся, да, в человеке. Много противоречий, много вот этих антиномий в христианстве. В частности, вот эта свобода и Божье предопределение, потому что я не могу понять, почему я пришел к Богу в свое время, будучи маленьким человеком, да, мне было лет 8-9, потом я ушел, потом вернулся, хотя мои одноклассники, многие учились лучше меня, и семьи были более благополучные, почему наша семья обратилась, почему я обратился, я не могу дать ответ, почему вдруг, вот. Ну вот повезло, свезло, не знаю, счастливчик судьбы я. Поэтому я не могу...
Ты уже все языческие мемы решил использовать, какие только можешь, и судьбы.
Но я в кавычках, да, закавычиваю, просто чтобы как-то говорить, да, простым языком. И в этом смысле я не могу себя держать выше тех людей, которые окружают, когда вот есть такое мышление.
То есть это не моя заслуга, да?
Что мы такие замечательные, правильные, и вот они в мире копошатся, и мы будем сейчас им рассказывать с высоты своего полета, что мы такие правильные, что мы такие замечательные. Да ничем мы не лучше их, просто... посчастливилось, Бог коснулся нас каким-то образом невиданным, и мы стали на путь веры.
Слушай, но
они
же,
пока что не
это
стали.
Это же специфично вообще, в принципе, в церковной среде делить на «мы» и они, да? А, вот мы святые, искупленные, вот они язычники и грешники, да?
Я не люблю вот, этого деления.
Мы, значит, здесь-то знаем волю Божью, а они вот отвергают Бога.
Особенно, у нас дом Христов, понимаешь, а у них-то да, плоть одна.
Разврата, дом разврата и нечестия. Прямо скажем, что уж тут греха-то таить, там, все своими именами да. будем называть, да? И очень интересно, ну,
высокомерие как, такое
да, насколько и все обязательно, когда значит, при этом, когда идет проповедь о мытаре и фарисее, говорит, ну мы-то мытари, мы понимаем, конечно, это все вот. Ну, слава Богу, не как те, которые...
Слава Богу, что я мытарь, не тот, как...
То есть мы часто молимся, как тот фарисей, да?
Хотя называем себя мытарем.
И мы эту притчу любим, да, вспоминаем часто, а при этом мы сами часто, если не молимся, то ведем себя так.
Это все равно, что это из той же самой серии, как про сучок и бревно, да, вот ты все равно это огромное количество цитируешь раз, и ты прекрасно понимаешь, что у тебя не бревно,
я-то на другой стороне, сучочек. Конечно.
Да. Илья фарисейство 2.0, я так называю, да. Вот.
Илья пишет, по Тихону Задонскому надо во всем искать путеводные и педагогические знаки от Бога. Дальше это вопрос вашего сердца, насколько вы честно изучаете и понимаете этот язык, то есть язык этих знаков. Это просто и глубоко. Бог кроток, и его присутствие не отнимет свободы. Другое ощущение говорит об ошибке.
А вот, прекрасно. Кстати, хорошая цитата, и вопрос у меня тоже был. То есть, исходя из твоей позиции, ты полностью вычеркиваешь, скажем, свои мистические переживания. То есть у тебя мистические переживания общения с Богом, например, и в чем они проявляются? Если есть, или ты считаешь, что мистики в принципе нет, она надумана, субъективной, и вообще не стоит к этому, на этом заострять внимание.
Но в нашем сообществе евангельском мистика вообще слово ругательное, это что-то такое экзальтированное, это что-то ближе либо к православным, либо к харизматам, да, вот где-то там. А на самом деле мистики мне как раз-то не хватает в жизни, и я как раз ее ищу, жажду, потому что
смотришь
слишком
РЕН-ТВ
все
для этого.
Предельно рационализировано, особенно в нашем сообществе евангельском, баптистском, ну не будем
это псевдомистика,
таить греха, таить.
Не пускай.
Да, ну, к сожалению, у нас неправильное понимание мистики в нашем сообществе, да, это всегда что-то пугающее, что-то внебиблейское, понимаешь ли, откровения какие-то вне Библии, это что такое вообще? Личные какие-то, понимаешь, там, озарения. Но на самом деле,
хотя
мистика...
все это все равно практикуют.
Слушай, ну, все равно,
ну не все, наверное. Но опять-таки, да, тут нужно
ну, просто что такое, да,
надо понять.
Когда ты сидишь и вдруг эврика, я понял, как вот нужно сделать. Это что это?
Все равно же рано или поздно ты встаешь перед реальностью того, что перед реальностью своего духовного опыта. Да? Твой духовный опыт связан не только с баптистским переживанием, что почитал Библию, узнал волю Божию и исполняешь ее, да? Но и в той же самой Библии ты вдруг внезапно находишь ответы на мучившие давно тебя вопросы. Да? Ты 100 раз читал это место, 100
или,
раз.
Или вообще находишь вопросы, которые тебя будут мучить.
Да-да, или, или непосредственно слышишь, и ты это четко понимаешь, что сейчас вот у тебя есть разговор, твой личный разговор с Богом, потому что ты это место знаешь наизусть, но при этом раньше ты не задавался теми вопросами, которые ты видишь сейчас в этом тексте. Нет?
Ну, конечно. Единственное, назвать ли это мистицизмом, можно ли? Ну, вопрос скорее вот... Мистики не хватает в моей жизни, и не хватает ее в нашем таком вот сообществе, да, хочется чего-то этакого, да, и все время тянешься в литературе к этому, когда читаешь книги наших классиков, например, да, видишь эти подвиги какие-то духовные, и к этому как-то пытаешься это понимать, но скорее у меня такой, знаете, крен в сторону интеллектуального мистицизма, когда вот я читаю каких-то вот серьезных мыслителей, христианских богословов, я наслаждаюсь вот языком, наслаждаюсь вот этими какими-то образами, метафорами, и это что-то больше, чем просто рационализм. Вот
такие же
догоры.
Мы разные все, да?
Да, да.
Жанна нам пишет. Если к жизни относиться как к служению, то и рутина будет способом для того, чтобы Бог прославлялся. Ну, вот оно, практическое преломление веры, да? Жизнь как служение.
Я с этим согласен, кстати, да. Единственное, что не всегда ты это ощущаешь в потоке жизни, но в целом...
Потом, когда вот так отдаляешься...
Посвящение, да, смотришь, того, что ты делаешь Богу, это да, тем более нам посчастливилось, опять-таки, трудиться в сфере СМИ христианских, да, все тут сидящие этого...
Засветились.
Да, засветились, коллеги. И тем более нам проще, чем людям, которые работают в цеху где-нибудь или офисный планктон, которые говорят, да какое служение Богу, да я деньги зарабатываю, вот просто...
Не фарисей, офисный планктон.
Нет, я совсем уже не моя супруга офисный планктон.
Я сам тоже офисный планктон по основной
своей работе. Да и все мы тоже в офисе, да. Я к тому, что трудно людям, которые не работают в христианской сфере, да, таких большинство, 99%, да, посвятить свою жизнь Богу, потому что а где здесь духовность? В том-то и дело, что мы слишком уж делим мир, черно-белое мышление, как мы вначале говорили.
Я как человек, работавший несколько лет в светском географическом журнале, ты думаешь, будет ли новый темный факт моей биографии?
Я помню, что наслаждался этим периодом.
Вот, и да, я наслаждался этим периодом, я могу сказать, что нет, именно в этой рутине обычной светской работе как раз очень много места вообще проявлению Бога. Да? Потому что, и главное, оно происходит именно не тогда, когда ты к этому готов. Да? Это как мне вчера мой друг рассказывал, как он, будучи начальником, собрал своих всяких дайзеров и прочих менеджеров и сказал, он говорит, за обедом сказал, я не могу дольше терпеть, вы же все в ад идете. Как вы так можете? Просто в ад идете, понимаете? А потом они всему офису рассказывали, как над ним издевался начальник.
На тему рутины и христианства читайте блог по предыдущей нашей передаче, который вы можете найти
в блоге.
Да. Еще Жанна пишет. Вера
в блоге.
Вера дала мне смысл жизни в служении другим людям, а не забота о себе только.
Жан, я прям солидарен с вами, но часто для нас это действительно какие-то такие очень... эти слова мы можем говорить по отношению ко всему, что мы делаем, да? Я понимаю, что я сейчас могу как-то, может быть, задеть, я не хочу, честно, да, очень с искренними чувствами и с открытым сердцем отношусь ко всем нашим слушателям, особенно к Жане.
К нашей постоянной
слушательнице.
Просто не в курсе ваших здесь отношений. Я могу помолчать.
Замечательный.
Разбирайтесь, выясняйте.
Самый замечательный слушатель, мы это все прекрасно знаем. Просто есть какие-то очень правильные вещи, которые превращаются в некоторую формальность, да? И мы говорим, что такое это служение? Моя жизнь — это служение Богу. Что это такое? Ребят, объясните мне, пожалуйста. Вот я как тот чукча. Ты не мудри, ты пальцем покажи. Вот что это такое, да? Воля Божья — это поиск моего личного благочестия. Что это вообще? Ребята, объясните, что это такое поиск личного благочестия? Вот конкретно, каких-то простых примеров.
Я думаю, что каждому верующему надо отвечать на эти вопросы себе. То есть мы в штампах живем в каких-то и привыкли ими разговаривать, их озвучивать, в случае чего ими отбиваться. А самому себе хотя бы ответить на вопрос, а что значит это освящение, что значит мое служение, в чем оно проявляется?
Это, кстати, я могу проиллюстрировать.
В чем я Бога прославляю?
Я это к себе отношу, потому что я, по-моему, рассказываю этот случай, я могу проиллюстрировать на простом примере. Да? Я был в Питере недавно, и я пригласил в церковь моего друга неверующего. Да? И он говорит, да, я приду. Да. Угу. Я проповедую, соответственно. И мне попросили друзья проповедовать. Я сидел, я думаю, когда приехал, думаю, нормальненько, я свой старенький конспектик, возьму, я не буду, я же в отпуске, что я вот буду. И я сидел до часу ночи, работал над конспектом, я переводил все, что я написал
на нормальный язык,
чтобы человек, который пришел, понял все это, и понял, что такое благочестие, что такое святость, и так далее, и тому подобное.
Потом мне скажут, у тебя психологии много в проповедях.
Скажут.
Теодор Рузвельт, следующая цитата у нас. Учение Библии так переплетается с нашей гражданской и общественной жизнью, что невозможно представить себе человеческую жизнь, если это учение будет удалено от нее. С удалением Библии мы потеряем всякое основание, был убежден этот политик.
Он знал дело свое, видимо.
Видишь, кто-то видит смысл веры в том, что она помогает устраивать общественную жизнь. Как-то все, что было в порядке. И личную, наверное, тоже жизнь. Вера помогает, что все было в порядке. У меня нормально все с домом, у меня с семьей все нормально. На работе у меня тоже все путем. Я не пью, Там, и, понятное дело, если раньше у тебя был полный раздрай в этом отношении и в личной жизни, там, да,
раньше,
невоздержанность, ну, как до, в прошлой жизни. Если у тебя
до того как.
Если у тебя там было с работой проблема, что ты...
А может, человек жил и до этого...
Вот, такой... я говорю, если у тебя был раздрай, то после того, как ты пришел к вере, ты начинаешь все это исправлять. И для тебя это реальное свидетельство.
Или не начинаешь.
Моя вера, смотрите, что у меня было до веры, и смотрите теперь, как у меня все в порядке после. Да, Теодор Рузвельт. Моя жизнь выстроена, все четко, все нормально.
Это
все
розовые очки надел, да?
Нет.
Сними-ка.
Ну, понимаешь, а если у человека и так было все нормально, а он пришел к вере, и потом, более того, еще там, не знаю, раздал все бедным. Там,
сейчас
да?
стало все отлично вообще просто.
Ну, просто есть, друзья, есть внешние вот эти вот маркеры, да, которые мы о них все время говорим.
У кого-то человек они есть, у кого-то их нет.
Пришел к Богу, бросил пить, курить, наркотики, там, материться, ну и там до свадьбы отношения. Но это же не означает, что человек полностью поменялся в многих таких внутренних вещах, да, то есть мы видим, и, ну и по себе тоже, что многое остается, к сожалению, большому. Главное тут тоже себя не возвысить в глазах собственных, да, и сказать, что я такой замечательный. Опять к тому вопросу, что мы святые, вот такие классные, а они все такие грешные, несчастные, жалкие и так далее. Но вернемся, у нас еще нет пока перерыва? Чтобы...
А у нас
не будет.
А, не будет перерыва? А, прекрасно. Зачем нам перерыв?
Вообще
отдыхать не надо.
Да.
Я вернусь немножечко к тому, о чем мы говорили, о том, как вера, да, мы начинали, нам помогает. Вот, что вдохновляет вопрос? Вот меня лично или вот слушателям вопрос. Что вас вдохновляет в жизни, да, и что вас направляет к Богу? Например, я вот такой человек, хоть я немножечко такой интроверт, но не совсем. Я от людей устаю, но мне люди нужны. И я в общении с людьми, причем как верующим, так и неверующими, очень часто в людях вижу образ Божий, и меня вдохновляет общение. Я прям кайфую, и прям вот это, наверное, такой мистицизм, да, что не всегда там молитва тебя вдохновляет и общение напрямую с Богом, а да. В горизонтальных связях.
Я согласен.
И даже вот в эфирах, вот с друзьями, да.
Когда
вот
ты видишь, что есть какой-то другой человек, другая
вселенная,
в этом
и весь
он, Бог. Тоже, он тоже почему-то верит.
В этом весь
я
Бог.
Я понятия не имею, почему.
Да,
но
даже если
тоже
не верит.
Он какой-то вот, да?
Да, даже если не верит.
Даже если не верит.
Даже человек,
это творение Божье.
Да,
уникальный,
ты видишь,
удивительный,
что неверующий человек, что он прекрасен, что он что-то в нем есть, какая-то искра Божья, даже в неверующем человеке, даже который отрицает Бога. Даже это вдохновляет. Ну, ты понимаешь, что Бог настолько силен, его вот даже греховность, да, когда мы говорим, что человек абсолютно порочен, опять кальвинизм, да, я в это не верю, потому что в человеке порочном находишь что-то светлое и просто от этого вдохновляешься. Вот, Игорь, ты вот специалист в этих вопросах.
Не почитай себя достигшим. Значит, смотри, мне кажется, что есть еще один очень момент важный. Потому что люди, например, скажем, атеистических убеждений для нас очень важны. Это как для верующих. Для меня, как для верующих.
Это клиент.
Да?
Это наш клиент.
Потому что это не просто. А вот это как раз, это как раз такие, да, очень товарно-денежные отношения, абсолютно вот марксистско-ленинской идеологии, да, находящейся диалектики, ну, материалистической. Да? А вот как раз-таки они
не
нас просто...
Не относиться к объекту.
А, да, они нас просто заставляют, такие знакомые друзья заставляют формулировать вещи, которые мы бы сами не сформулировали. Они задают такие неудобные вопросы, которые мы сами никогда... Я 100 раз читаю Библию, но никогда не задумывался вот именно об этих местах в Евангелиях. Да,
да, да.
Да? И нас заставляет это еще больше работать над собой.
Семь потов вот... сойдет, пока, как ты говоришь, до часа ночи пытался перевести. Что на самом деле мы под этим подразумеваем, имеем в виду, и как мы это понимаем. Нам написала печенька с вареньем.
Отлично.
Вы любите печенье с вареньем? Такой веган вилс, скажем так. Мне кажется, волю Бога понять нетрудно. Вот ты говоришь, трудно. А она говорит, нетрудно.
Ну, да.
Он сам ее озвучил.
Могу порадоваться только.
Бог сам ее озвучил, волю Бога. Любить Бога и любить ближнего. В общем-то, все. А остальное — это уже частности, ответственность за которые несем мы сами. А Бог уже по своему усмотрению может использовать наши решения нам во благо. А может и на самотек пустить. Ему виднее, что для нас будет лучше. Хотя, конечно, всем хочется, чтобы по всем важным, а может и вообще любым вопросам появлялась рука и писала на стене правильный ответ.
Ну, я с этим согласен абсолютно.
Идти ли мне на работу сегодня, Господи? Да, так лень вставать. И рука такая, нет, не ходи, я тебя прикрою. Спасибо, Господи. Но нет, не пишет. Потому что самим надо принимать решения, нести за них ответственность.
Ну, по-моему, то я приблизительно вначале такой похоже говорил, да, есть общая заповедь Евангелия любви, по ней живем, да, это трудно, проще жить по закону, правильно? Да. Когда все прописано.
Ну, закон,
а по любви
проще.
Жить...
Сколько, да, сколько там от тмина надо отсыпать, да? Там
да, эти... евреям жилось в этом смысле проще, потому что, да, жесткий закон, конечно же, но, по крайней мере, ты понимаешь, за что ты отвечаешь, за какие грехи. Здесь как бы люби Бога, делай, что хочешь, да, как говорил.
Блаженный Августин, кажется.
Ну, как будто бы, ну, там, непонятно, ну, нет, там авторство, это... да, там. Вот, это сложно, это искусство, искусство жить. Вот у меня есть такое mm-hmm. хорошее выражение, жить — это искусство. Жить по Евангелию — это большое искусство, потому что здесь нет этики четкой, здесь нет модели, да, здесь...
Вот, что значит нет этики?
Ну, в том смысле, что нет каких-то четких mm-hmm. правил, нет вот тебе ну, предписания, ты приходишь в церковь, тебе говорят то-то, 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 делай, делай, не делай. Нет, Евангелие, оно не правил. Об этом, оно говорит, живи по любви, а дальше ну, это ну, твои вот творческие
смотри,
способности.
Что значит нет правил? Ты открываешь пятую главу Евангелия от Матфея, да, и любить врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Что значит нет правил? Это не об этике?
Ну, я думаю, что, во-первых, это так и гипербола, с моей точки зрения, да, особенно
заповеди блаженства. То есть это не обязательно, так, ну, можно стремиться, но в принципе, но вот,
в Библии ребят, не сказано, что ты...
не парьтесь вообще.
Нет,
да?
Ну, просто, опять-таки, диалектика здесь, да, вот о чем я говорил, что здесь и этика высшего уровня, и отсутствие этики, да, и здесь вот как раз попытка жить...
Что значит отсутствие этики?
Ну, в том
я
смысле...
Я не вижу здесь отсутствие этики, ну, как раз-таки.
Мне кажется, что...
Это отдельный разговор. Вот христианскую этику вот я читаю, и как раз это очень сложный такой вопрос, mm-hmm. потому что сравнивая, опять-таки, смотря с чем сравнивать, да, сравнивая с предписанием Ветхого Завета, там четко сказано, как нужно жить и какое за это ты понесешь наказание. Здесь непонятно, да, как-то вот mm-hmm. жить по любви – это искусство, с моей точки зрения, скорее, нежели...
Ну, вот. Все-таки на практике это импровизация.
А получается. Кто живет...
Есть,
а кто...
есть некий дух Евангелия, а мы уже, исходя ну, из того, насколько мы им пропитаны, мы уже применяем это в жизни.
Не, если давайте смотреть буквально, то, конечно же, заповеди Христа – это намного сложнее, нежели заповеди Ветхого Завета, да. Если человек не может выполнить Ветхий Завет заповеди, то что же говорить про Новый Завет? Кто любит врагов? Покажите мне этих людей прекрасных, я просто буду...
Покажите мне хоть одного человека
целовать
в истории, кто полностью...
Стопы ног да, таких людей.
Полностью пятую главу мне, Матфея собрал.
Мне кажется, Жан Кальвин еще просто с этим поступил. Он просто сжег врагов.
Да-да-да. Жанна написала. Жанна пишет нам, что она не боится. Говорит, меня задеть не получится. Со мной можно на чистоту. Если что, на будущее, имею в виду. Вот я, например, стараюсь сделать все как для Господа. Вот все качественно, честно,
ну, так,
с любовью.
Да, хорошая мысль.
Даже взять вот мою профессию. Я работаю в сервисном центре, помогаю решить проблемы, возникшие с компьютерами и техникой, если что, на минуту.
У меня есть да, несколько палец. Вопросов к вам, Жанна, сразу. Да. Как бы.
Стараюсь сделать так, как сделала бы для себя. И добрым словом поддержать могу, и утешить, если все печально. Ну, бывает.
Классно.
То есть, если компьютер сгорел, остается только утешение. Да.
Психологическая поддержка сразу такая.
Не у только... меня как-то в сервисе подожгли машину случайно. Мне не хватало там доброго слова.
Хотели запаять, а получилось наоборот.
Ну, там так получилось. Искра проскочила и все вспыхнуло. Ну, потушили в итоге нормально. А в жизни каждого из нас есть ресурсы, которые мы имеем для служения другим, словом и делом. Бог меняет наш взгляд на те вещи, которые нам принадлежат. А по сути, что у нас есть-то своего? Да, в общем-то, ничего. Анатолий нам пишет. Нет, я не говорю, что я бухал и курил, и творил, что попало. Нет, такого не было. Я вообще против всякого рода зла, отравы, в виде алкоголя и наркоты. Но если бы я не стал верующим, то думаю, что вся нечисть проявлялась бы во мне, вся эта нечисть. Как это часто можно заметить в неверующих.
А можно отреагировать на то, что Жанна пишет? Я очень согласен, потому что я вот как-то бьюсь против этого черно-белого мышления дуалистического, что вот есть... церковная жизнь, церковно-приходская со служениями, со всеми. Да. Есть жизнь светская. Все духовное — это вот в рамках церкви. И пасторов-то можно понять, потому что что им твоя духовность на работе? Ну, от нее ни прибытка, ничего. Да? То, что ты там много времени тратишь на общение с кем-то, пропускаешь там в потоке жизни малые группы, например, потому что у тебя есть дела поважнее, может, ты там, не знаю, реально много работаешь и действительно вкладываешь душу в это, да, как говорит Жанна. И действительно делаешь все как для Господа, поэтому не убегаешь пораньше с работы, да, ну или там семье уделяешь время. Mm-hmm. Тоже это же не очень духовно. Ну, что семья? Кому оно надо, да? Ты приходи на ночные молитвы лучше. Пускай потом отоспишься в субботу, жена там убирается за тебя. Ну, вот я, грубо говоря, да? Болезненный вопрос. И вот как раз...
Зато духовные приоритеты правильно выстроены.
Да, да, человека не видно, да. И, соответственно, как это и реформаторы первые, и Лютер говорил, что весь мир — это наша мастерская, да, это все пространство служения. Что бы ты ни делал, работаешь ли, воспитываешь детей, это тоже очень духовно, да.
Что может быть духовнее? Ой, не говори, воспитывать детей — это такая духовная работа, над собой прежде всего.
Ну, конечно, конечно. И поэтому пацаны, вот нам нужно...
Вчера такая у нас духовная работа была дома. Ладно,
пацаны, будем обольнуть. Вот, как бы пойдут у вас в университет дети, вот тогда посмотрят.
Говорят, в школу пойдут, пугают школой, потом
подожди,
университетом.
Подожди, подожди,
пока. У меня и в школу, и в университет, уже пошли.
Да. Все. Алексей пишет, захочешь в мистике, обвинят в харизматии.
Ну, я бы еще говорил, либо в православии. Отцы церкви, понимаешь ли, пойдут. Тихонзадонский, кого-то.
В каких случаях вера может мешать жить? Вот мне так вот в церкви сказали, что мне она мешает даже.
Иногда. Ну, естественно.
А вот в каких случаях, давайте прикинем просто.
Ну, вообще, знаете, когда живешь своей жизнью такой, да, не перед кем не отчитываясь, то, в принципе, проще. Потому что когда вера, почему некоторые не готовы делать этот шаг? Потому что понимают, что это ответственный шаг, да. И приходится думать уже, соображать, как поступать в ситуациях, да, чтобы не соврать, чтобы жить по-честному.
Ну, значит, все-таки этика есть.
Ну, опять-таки, да, но она неуловима, с моей точки зрения, да.
Ну, смотри,
это творчество.
А ты едешь на машине, пересекаешь случайно какую-нибудь там сплошную или едешь на знак. Тебя гаишник останавливает и говорит, ну, как бы это.
Да.
Ты давай там денежку мне,
или по полгода без
я
прав
тебя отпущу. Да, или полгода без прав. Угу. Вот он тебе, прямой этический христианский вызов.
Ну да.
Ты поступишь по совести, или ты...
Или по ситуации.
Или как обычно.
Или по ситуации.
Или как обычно, да.
Нет, здесь еще...
Вот вера мешает жить в данном случае.
Нет, в данном случае, смотрите, здесь очень просто. Ведь христианская проповедь, она такая вот, приди к Богу, и Он решит твои проблемы. Это же ложная проповедь. Это же обман.
Это вообще обман.
Самый натуральный обман. Потому что, по сути, человек, выбирая веру, он выбирает искушение. Он выбирает испытания, да? Он выбирает ответственность, он выбирает самостоятельность, он выбирает то, что его в жизнь будет неудобно. Он выбирает то, что враги становятся домашние его. Да, если он, например,
любить врагов.
Да,
в семье. Жуткую картинку рисуешь.
Если, например, он в семье один верующий, вера, тут много таких, ну, я вот, собственно, из такой семьи. Я первый человек, который веровал в церкви, да, и я знаю, что это такое, да, я знаю, что когда приходилось молиться, ну, вставать пораньше, чтобы пока все спали, чтобы не, ну, как бы, вот не возникало новых конфликтов и так далее.
И ты сейчас стоишь раньше всех, у тебя привычка уже пошла.
Да, у меня, да. Не, у меня раньше всех сейчас жена встает.
А,
так, ну, что. Но потом прибегает младшая дочь и говорит, что пора, папа, в школу. И все.
Жанна, наш четвертый ведущий. Если мы живем для себя только, вера как раз меняет наш взгляд на ценности. И так-то мы обычно потребители-эгоисты, да? Вера это и меняет. Слово Божие практично. Просто начните жить принципами, основанными на любви. Ну, вот на любви описано в Евангелии, да, я думаю, так вот. Сильные слова гостя полностью солидарна, Жанна. Спасибо. Служение в церкви нередко возносится в приоритет, а служение неверующим почему-то отрицается.
Ой, да, более того, не просто неверующим, а домашним своим. Хотя то же самое Священное Писание говорит о том, что кто не заботится о семье, тот сможет ли заботиться о Доме Божьем. Да?
Вообще он
А кто не возненавидит отца, тот тоже. Да. Понимаешь, здесь опять-таки диалектика. Вот.
Надергай цитат куда хочешь.
А в этом и сложность, понимаешь? Сложность в интерпретации. Вот мы даже сейчас про булетики, да, как-то дискутировали. В том-то дело, что если было просто почитал, открыл Библию, тебе все открылось, и ты живешь, и понятно, где черно, где бело, в том-то дело, что Библия, она противоречивая, простите за такое, да, внутреннее, да.
Ба-ба-ба-ба-ба-ба.
Другой вопрос, что мы можем все это распутать, да? Но на самом деле...
Мы запикаем потом.
Вырежем все это дело.
Да, не было бы столько конфессий евангельских, если бы все было так понятно, прозрачно, да? Поэтому столько мнений, столько разных взглядов богословских.
Да каков поп, таков и приход. Даже не в конфессиях дело. Даже
понятно, даже в рамках одной конфессии.
Я смотрю, в православной церкви, которая, ну, как бы там, ну, такое основание, да, стабильное. Я смотрю, разные священники у меня знакомые, у них диаметрально противоположные взгляды на многие вопросы.
Понятно. Ну, в рамках одной церкви, да.
Читаем одну Библию, конечно. Они отцов церкви одних и тех же читают.
Ну, одни-то ладно, православные-то, это мы знаем, все, еретики сплошные, шутка. Да, но мы-то, евангельские христиане, соло скриптура, понимаете ли, нет всяких там примесей вот этих вот святоотеческих.
Скриптура-то она соло, да только каждый понимает ее по-своему. У нас получается не соло скриптура, а один человек, одна Библия.
Так, в том-то и дело. И в этом сложность. Мы говорим, помогает ли вера жить или усложнять. Конечно, усложняет жизнь, потому что ту же Библию читаем в рамках одной малой группы, начинаются разногласия, споры там, ну или там разные мнения по поводу одного фрагмента маленького. Что уж говорить там по поводу каких-то более широких вопросов.
Что вливает в уши эти свои слова, я даже не понимаю. Вот.
Тебя пастор не допустит до проповеди, да, если ты сейчас нас поддержишь.
У меня пастор мне
доверяет. А я сейчас
мне,
вообще, знаешь,
не что? Мой пастор мне доверяет.
А у меня пастор тесть, да. Вот.
Опять я привет. Сейчас вообще Льва Николаевича Толстого процитирую, чтобы окончательно уронить наш авторитет.
Игорь особенно.
В глаза. Извините, я пошел.
Не, он хорошо сказал.
Люби врагов, люби Толстого.
Если религия не на первом месте, то она на последнем месте. Как там такая категоричность?
Это
Николаевич?
Как-то вообще вдруг откуда ни возьмись.
Появился Лев Николаевич Толстой.
С какой-то пространной мыслью.
Я даже знаю, как имитировать. Я уточню. Евангельские христиане, их часто обвиняют, что они фанатики. То есть они говорят о вере, смотрят там христианское кино, слушают христианскую музыку.
Они говорят так. Мирское.
Да, говорят, да.
Не любят мира, не того.
Вот-вот. Подобный пиетизм оправдан или нет? Как ты думаешь?
То, что не говорят так, или то, что не так...
Ну, это же заявление, по крайней мере, что не, так, ну, я, так конечно, надо, против. По крайней мере.
Я, конечно, против этого.
Почему?
Ну, потому что человек должен жить в мире и должен вообще как бы разбираться, где он живет, в каком мире он живет. Он не в монастыре находится, не в гетто каком-то церковном, ну, вот, а он идет Лев в этом мире, в пространстве жизни.
Это. Что, ну вот она, на последнем месте.
Да, Лев Николаевич, это отдельный разговор. Я думаю, что Игорь тут нам расскажет, да, что он там, да, наговорил много чего в своей жизни, поэтому Лев Николаевич здесь не авторитет, уж точно.
Причем нужно еще разбираться, в какой период жизни он это сказал.
Потому что его колбасило от одного к другому.
Не-не-не, это как раз он как раз фанатизм, да, переживал и так далее.
А Лев Николаевич Толстой вообще был ультрарадикалом, если уж на то пошло. Там не зря тот же самый Ричард Нибург включил Льва Николаевича Толстого и его идеи как раз в радикальную точку зрения, что Христос против культуры.
Но при том Христа он не почитал за Бога, да?
Да-да-да.
Ну ладно, дело такое.
Да, такой хороший был парень.
Позитивист.
Неплохой.
Да, но к тому, о чем ты говорил, а в чем вопрос был, что с этим Толстым уже запутался?
Да это...
Оправдан ли пиетизм подобный?
Подобный пиетизм. Ну, пиетизм давай не будем тоже брать, зачем? Вот, а фанатизм.
Фанатизм, да, прошу прощения.
Потому что пиетизм — это вещь неплохая во многом, да. Есть хорошие авторы. Вот, тоже, кстати, ярлыки не надо вешать. Хотя нам говорили, что мы недостаточные пиетисты на станции, да, предыдущей.
Я сейчас пытался.
Да, ты, видимо, поэтому, вот, ты, видимо, да, знаешь.
Они что-то, друзья, они о чем-то о своем сейчас, ну, да, от нас недоступным.
Обругали пиетизм нечто бедный, да. Ну, конечно, фанатизм не оправдан, потому что, во-первых, это неэффективно в благовестии, когда фанатик выходит, его просто будут обходить третьей дорогой, как правило. Да. В 90-е еще более-менее это работало, но в целом человек должен быть целостен, да, человек должен понимать, в каком мире он живет, и мир культуры, это опять-таки к Нибурам, и к Игорю по
вопросу. Он должен понимать, где он находится, да.
А для этого нужно читать книги светские, не только христианские, музыку слушать, фильмы смотреть.
Нет ни одного христианина, который бы находился вне влияния светской культуры. Даже если он запрется в церкви и будет там сутками, значит, молиться и читать Библию, он все равно находится под влиянием светской культуры. Ему он просто должен оглянуться вокруг себя и посмотреть, как сделаны стулья и в какой они манере это сделано, и почему он использует стулья, которые сделали, собственно говоря, по лекалам, да, со светской культурой. Вот и все.
Ну, а если человек затворником в пещере затворится без
тем
всего?
Паче. Тем паче.
То есть это не проблема. Нельзя так вот поделить, что, значит, либо ты совсем верующий, либо ты, получается, получается отступник, да? Потому что часто так пытаются разделить. То есть можно ли быть верующим, но не на всю голову, а держать веру на одном уровне с другими жизненными ценностями? И говорят, что это, ну, компромисс. То есть ты верующий, ты, у тебя все ценности должны подстраиваться под твою веру, да? А если у тебя не абсолютно все подстраивается, то получается ты... как бы, ну, идешь на компромисс с совестью и с верой, и ты какой-то не настоящий верующий. Есть такая проблема?
Слушай, ну, все по-разному, все индивидуально. Есть люди, которые реально начинают там заигрывать с миром и в грехи впадают, mm-hmm. понимаете? Кому-то, может, не надо там фильмы смотреть, ну, музыку слушать, ну, колбасить
что-то, да? Ну, это индивидуальный выбор,
да.
Я согласен с
Андреем. Опять-таки, искусство жить, опять-таки, здесь нет четких критериев. Согласен. Поэтому я и говорю, что вот, ребята, все, все
вот,
индивидуально.
Смотри, а в церкви, получается, запрещают все, что может теоретически куда-то привести.
Ну, смотри, какой церкви?
Ну, возьмем несуществующую ультрарадикальную, страшную, противную церковь.
Существующую. Где... Почему несуществующую?
Вполне себе. Да.
Там запрещают все. Например, человеку, ну, нельзя пить, потому что это может привести к алкоголизму. Ну, далеко не все становятся алкоголиками, но тем не менее. Это запрещено.
Тоже скользкая тема, да.
Не будем. Ну, смотри, идем дальше. Нельзя смотреть сериалы, потому что ты будешь зависеть от сериалов и ничего не будешь делать, бросишь там семью, работу, будешь только смотреть сериалы. Нельзя играть в компьютерные игры, потому что ты тогда бросишь семью и воспитание детей, будешь играть в компьютерные игры, станешь азартным и еще потратишь,
Андрюша,
все свои деньги.
Андрюша, а наболевшим сразу, да?
Именно.
Тот еще до семьи еще не дойдет с этими играми, понимаешь? Еще нужно же ее до нее как дорасти, до семьи.
То же самое.
У нас такие молодое поколение парней, что...
Нет, эта проблема есть, я не спорю, что она есть. Но это не значит, что это надо сделать это табу абсолютным. Это такой, знаешь, получается, реп-центр.
Ну да.
Вот. Нельзя пить кофе, потому что, я не знаю, там чуть-чуть будет. Нельзя слушать светскую музыку, потому что начнешь смотреть светские клипы, а там есть элементы эротизма, и, короче, и пойдешь, и в интернете...
Нельзя читать Библию, потому что в Библии тоже есть элементы эротизма.
Тьфу, книга, есть вот книги, да, посвященные этому. Да, и насилия много в Библии.
О, да, если читаешь Ветхий Завет, вообще...
Просто. Вот, то есть все не так просто, все не на поверхности. А как ты понимаешь понятие «теплая церковь»? Холодная церковь из книги Откровений и преломление сегодняшнее. Ведь часто используют, говорят, ты теплый христианин. Хотя, кстати, про теплых
потерял
христиан ничего не говорят.
Слушай, имею к тебе то,
именно к церкви,
что ты, гражданин-философ, потерял первую любовь твою.
Да, все мы потеряли, мне кажется, и было бы странно. Но, может, это фанатизм, когда человек никак не может. Да, вот все до конца идет в том же духе. Ну, есть закон бытия, закон жизни, да, что человек реально сначала... Всплеск происходит, потом как-то в другие формы переходит. Не то чтобы любовь пропадает, она просто формы другие, как в отношении с супругой, да, до свадьбы и в первые годы. Потом иные формы. Вот, но это другой вопрос. Касаемо теплости, ну вот нас называли теплыми христианами, нашу редакцию, потому что мы слишком уж заигрывали с миром, мы пытались делать качественно все. Наверное, и Теос тоже называют наверняка
абсолютно
некоторые,
точно,
что это какая-то,
да,
вообще непонятная.
Да,
станция.
Что вы отступники.
Да, вот это теплость, вот с точки зрения христиан, что вот либо радикализм,
черное,
вот это есть горячесть, либо ты неверующий,
но
а вот среднее...
скажи, что радикализм — это не горячесть. Вот скажи, горячие ребята ведь,
ну, да,
горячие.
Да. Ну да, да, но, наверное, все мы проходили через... Это стадия, но я думаю, что мы радикалами были в своей жизни. Ты был радикалом?
Да.
Ты был радикалом?
Да, был,
конечно.
Более того, я сейчас в некоторых вещах очень радикальный. Я не вижу ничего плохого, если ты по отношению к себе в чем-то радикален.
Ну это да.
Да? Другое дело, когда ты этот радикализм начинаешь проецировать на всех и все.
Вот именно, потому что, как я и сказал, кому-то что-то делать категорически нельзя, потому что это его слабое место, и он к себе в этом очень радикален. А кому-то
навязывание радикализма другому это...
А когда я пойду и скажу, что тебе тоже нельзя, потому что это мне нельзя...
Я могу поделиться опытом, вот в этом Давай. Смысле, я как раз про это, я могу поделиться опытом, чем мне помог мой личный радикализм в определенных сферах духовной жизни, да, но при этом сказать, и ты делай так же, а если ты не делаешь так же, то ты язычник и грешник, да, и здесь я четко встаю вот на неправильную духовную позицию.
Это форма эгоизма, когда ты в чем-то действительно силен, твоя сильная сторона, ты вот это вписываешь себе в достижение духовное, да, ну там, вот твой радикализм, вставать каждое утро в 6 утра, молиться, читать Библию. Меня это, я не могу так, вот все. Но когда ты начнешь мне говорить, брат, ты бездуховный, потому что ты встаешь там и не молишься сразу, или потом молишься, и вообще как бы, это форма эгоизма. Духовной гордыни, с твоей точки, с твоей, если
время,
ты будешь
наверное. Время, братья, у меня еще куча вопросов у меня было.
А у вас что, заканчивается во сколько?
Да, да. Через две минуты, мой друг, к сожалению.
А,
да.
Я-то привык, что у нас...
Альберт Швейцер, немецкий богослов, регулярное посещение церкви также не способно сделать человека христианином, как регулярное посещение гаража не способно сделать человека шофером.
Ну, это старый, да, да. Пример.
Вот, но мы не об этом, еще куча вопросов было. Первое Фессалоникийцам. Нет, 1 Коринфян давайте прочитаем. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь. Там, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаинцы, ни пьяницы, ни злочивы, ни хищники. Ну, там можно много перечислять. Царство Божие не наследует.
Но... Каждый себя там найдет.
И, да. И такими были некоторые из вас. Были. Но омылись, но осветились, но оправдались как? Своими силами, своей праведностью. Тем, что в церковь там...
Нет, нет, говорит нам Священное Писание.
Нет, слушай, оправдались, ну правда, это основа, к которой нужно возвращаться. Оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога нашего. Только верой в Иисуса Христа спасает. И вот этот центр, к которому нужно возвращаться, это тот центр, который, ну реально, как, с чего мы и начали эфир, да. Помогает нам жить в глобальном смысле. Все остальное — это уже вопросы личные. Частные, и нужно брать на себя ответственность и разбираться со своей жизнью, не перевешивать это на церковь.
Буквально две секунды. Я вообще очень не люблю, когда один человек применяет множественные местоимения.
Мы.
Если ты, да, мы. Если ты я, то говори от себя. И поэтому лучше к себе применяй и свою жизнь делай радикальной. Но старайся как бы это не проецировать на другие жизни людей.
Спасибо, любим вас, спасибо, что были с нами, и до свидания, до новых встреч.
До свидания.